Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, которое, тем не менее, сохраняет в себе великую тайну взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Матфея 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Из этого творческого повеления следует, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим Его совершенству. Исходя же из того, что повелевающий глагол «да будете» адресован Христом непосредственно своим ученикам, следует, что именно достоинство ученика Христова призвано служить подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими. Однако, насколько нам известно, без помощи Святого Духа облечься в достоинство ученика Христова и выполнить это повеление возможностями человека невозможно. А посему выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди как раз и призвано выявлять из множества людей, званых ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которыми Он часто подводил итог своим притчам. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, а мало избранных». Луки 14, 24. А посему избранные – это всегда званные, а званные – не всегда избранные, так как, приходя к Богу, они отказываются выстраивать с Ним взаимоотношения на условиях ученика. Исходя же из разбираемого нами текста, совершенство Небесного Отца по своей направленности для детей Божиих или же для избранных, заплативших цену за право и власть быть учениками Господа, выражается в оружии света, которое призвано отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, чтобы таким образом возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами говоря, мы, подобно нашему Небесному Отцу, призываемся повелевать своему солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать свой собственный дождь на праведных и неправедных. На практике же это означает, что мы, как сыны и представители света и дня, призываемся быть свечою в доме Божьем для праведных и городом на вершине горы для неправедных. А как облака, наполненные водою, мы, подобно нашему Небесному Отцу, призываемся изливать дождь милости на сосуды милосердия, то есть на праведных, и дождь гнева на сосуды гнева, то есть на неправедных. Иначе говоря, мы призваны для одних служить запахом живительным на жизнь, а для других – запахом смертоносным на смерть. Римлянам 9, 22-23. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Здесь мы четко и ясно видим, что у Бога к одним направлено милосердие, а к другим – гнев. Мы не имеем права искажать Слово Божие и говорить, мы должны любить всех. Мы должны любить сосуды милосердия и ненавидеть сосуды гнева, так как ненавидит их Бог. В противном случае мы пожнем жатву с сосудами гнева, если будем использовать неверно слово «любовь», потому что Божья любовь, она святая любовь, и она направлена непосредственно к тем, кто его любит. Если человек не любит Бога, ненавидит его, отрекается от него, то Божья любовь на него не распространяется. На него распространяется гнев Божий. И как чадо Божие мы должны иметь такое совершенство и отличать. Поэтому, если человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, призванного являть его святость в суде справедливого возмездия, то он не способен будет отличать широкие врата от узких врат и святую вечную и мудрую любовь Божию Агапе от непостоянной и человеческой слепой и эгоистической любви, в силу чего и не способен будет изливать дождь свой, как на сосуды милосердия, так и на сосуды гнева. Да, впрочем, ему и нечем будет изливать, потому что это будут пустые облака без воды, которые носятся ветром всевозможных лжеучений. Поэтому такие люди не будут видеть отличия между сосудами милосердия и сосудами гнева. А посему родство такого человека с Богом или же его сыновство будет всегда находиться под весьма большим вопросом. И чтобы более детально исследовать оружие света, в которое облечен Отец наш Небесный, мы остановились на исследовании учения о воскресении из мертвых, в котором как раз и сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. Ранее мы отметили, что функции света в дисциплине воскресения как высшей степени проявления правды Божией, во-первых, многоликие, многозначные, многочастные, многогранные, многообразные и многофункциональные. Во-вторых, они сфокусированы, сосредоточены и персонифицированы в личности Иисуса Христа. Учитывая же, что существует два рода воскресения – это воскресение жизни или воскресение праведников и воскресение осуждения – мы стали исследовать вопрос, на каких же условиях призван воздействовать на нас персонифицированный свет в дисциплине воскресения жизни, чтобы привести нас в совершенство, присущее Богу. И изначальным основанием, на котором выстраивается призвание, которым призван воздействовать на нас свет дисциплины воскресения Иисуса Христа, чтобы привести нас в совершенство, присущее Богу, это возрождение нашего духа из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Именно учение о воскресении Иисуса Христа возрождает человека из мертвых к упованию живому, делает живым для Бога. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели пять составляющих в назначении дисциплины воскресения, призванной воздействовать на нас в сфере нашего живого упования на Бога, и сосредоточились на исследовании шестой, весьма чрезвычайной и судьбоносной для нас истины, призванной посредством надежды на воскресение Иисуса Христа через исповедание веры нашего сердца воздвигать всякое данное нам Богом обетование из смерти и обращать его для нас ко спасению. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Я напомню, что на языках иврита и греческого слово «спасение» обуславливает всю суть и всю природу Царства Небесного, в силу чего слово «спасение» включает в себя совокупность всех обетований Божиих, содержащихся в клятвенном завете Бога с человеком, включая надежду на усыновление и искупление наших тел. Римлянам 8:22-25 говорится: «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». А спасение включает искупление наших тел, но мы пока еще их не имеем, оно находится в надежде. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Поэтому Царство Небесное, заключенное в слово «спасение», которое включает все обетования Божии, исполнение всех обетований Божиих, при наличии имеющейся надежды положено Богом на наш счет, но в свое время только откроется. Поэтому при заключении завета с человеком Бог в буквальном смысле слова поставил себя в полную зависимость от своих обещаний и взял на себя клятвенную ответственность исполнить все свои обещания при условии, оговоренном в завете, что человек со своей стороны будет исповедовать своими устами Иисуса своим Господом, своим Господином, и веровать своим сердцем в то, что обращает всякое обетование из смерти ко спасению, он может и призван не иначе, как только посредством истины, содержащейся и действующей воскресения Иисуса Христа. Именно посредством исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, в котором мы называем несуществующее как существующее, мы облекаемся в совершенство, в оружие света, присущего нашему Отцу. Именно в тот момент, когда мы, получив обетование Бога, что оно принадлежит нам, положено на наш счет, когда Бог объявил уже нас своими, мы начинаем называть несуществующее существующим, и это вменяется нам в совершенство и в праведность. И таким образом мы получаем власть, когда мы это делаем, и способность творить правду и освящаться в соответствии с совершенной волей Бога. В силу такой судьбоносной для нас концепции, содержащейся в исповедании веры нашего сердца, в воскресение Иисуса Христа, вменяемое нам совершенство, мы пришли к необходимости рассмотреть такие вопросы, исследовать происхождение и природу исповедуемого нами слова, назначение исповедуемого нами слова в отношениях с Богом, условия, необходимые для исповедания слова веры, и результаты, последующие после исповедания веры нашего сердца. Отвечая на вопрос первый, что такое слово, откуда оно произошло, какими характеристиками оно наделено в Писании, мы сделали ударение на том, что рождение первого слова, которое прозвучало во Вселенной и стало семенем для рождения последующих слов, изошло из недр Бога. И что слова, исходящие из уст Бога, это тот самый материал, из которого Бог создал как невидимые духовные сферы, так и видимую Вселенную, включающую в себя небо и землю и все, что наполняет ее. А посему, когда Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею» – Бытие 1:26, то практически Бог передоверил этот строительный материал человеку, чтобы человек посредством исповеданий, исходящих из веры своего сердца, в то, что Иисус является его Господином, и чтобы Бог воскресил его из мертвых для нашего оправдания, мог из этого строительного материала в предмете исповедания веры своего сердца в первую очередь владычествовать над своей землею, так как Бог владычествует над всеми небесами. И благодаря такому владычеству устроять из себя дом духовный, священство святое, и приносить в этом устроенном им доме духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В связи с этим мы отметили, что в Писании всякое слово Бога, равно как и всякое слово веры Божией, исходящее из сердца детей Божьих, во-первых, имеет свой источник, свой определенный вес, свою определенную цель, определенную скорость, определенный звук, определенный образ, определенный цвет, определенную температуру, определенный запах, определенные полномочия и определяет достоинство и статус своего господина, а также представляет интересы своего господина. Именно характер этих составляющих в своей совокупности как раз и призван облечь и сделать исповедание веры нашего сердца такими, что полномочия наших слов станут равны полномочиям слов Бога, исходящих из уст Божиих. Потому что только через исповедание веры нашего сердца в то, что Иисус является нашим Господином, и в то, что Бог воскресил Его из мертвых для нашего оправдания, Бог получает право исполнять для нас то, что Он ранее обещал для нас в Своем Слове. А мы при исповедании такой веры получаем возможность возвещать совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели 9 составляющих, которые определяют достоинство и свойства и характер всякого исповедуемого нами слова веры. А посему сразу обратимся к 10-й, которая при исповедании всякого слова веры призвана определять достоинство и статус своего господина, то есть человека, исповедующего слово веры. Исходя же из откровения Священного Писания, полномочия всякого исповедуемого нами слова веры зависят от степени меры нашей веры, которую Бог уделил каждому из нас. Еще раз. Полномочия всякого исповедуемого нами слова веры зависят от степени меры нашей веры, которую Бог уделил каждому из нас. Римлянам 12:6-8. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении по мере веры». Здесь везде нужно ставить по мере веры? Учитель ли в учении по мере веры? Увещеватель ли, увещевай по мере веры? Раздаватель ли, раздавай в простоте по мере веры? Начальник ли, начальствуй с усердием по мере веры? Благотворитель ли, благотвори с радушием по мере веры? Исходя из этого постановления, любой род и вид служения заключен в границы, которые призваны соответствовать мере нашей веры, обуславливающей пределы нашей ответственности или отведенного для нас Богом суверенного пространства. Учитывая, что после исповедания всякого слова веры оно не только представляет наш статус и наши возможности, но также и одновременно из нашего слуги трансформируется или становится нашим господином. Потому что после исповедания всякого слова веры мы, с одной стороны, становимся ответственными за его выполнение, в силу чего попадаем в его зависимость. Как написано, «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Притчи 6.2. Как только мы исповедуем слово, оно наш слуга, но как только мы его исповедали, оно становится нашим господином, мы попадаем в его зависимость. Мы обязаны его исполнить. Кстати, этот же принцип в первую очередь применим и к Богу. Как только Бог высвобождает из недр своих какое-либо слово, Он становится заложником своего слова. Именно поэтому Он возвеличил свое слово превыше всякого своего имени. Ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Псалом 137:2. А посему, учитывая необратимые последствия исповедуемого нами слова, Иисус однажды сказал, Матфея 12:35-37, «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». В данном случае злой человек – это человек, выносящий из злого сокровища своего сердца праздные слова. Слово «праздное», если вы пойдете и посмотрите в оригинале его смысл, его значение, его семантику, оно обозначает запоздалое, несвоевременное, непонятливое, туповатое, бесплодное, ленивое, вялое, непроизводительное, безуспешное, не производящее необходимой работы для Бога, не соответствующее полномочиям слов Божиих. Я думаю, что вам всем приходилось слушать таких молитвенников и таких проповедников, которые говорят очень много, но там нет никакой конкретной мысли, ничего ясного и конкретного. Они выкрикивают лозунги, о которых не имеют никакого откровения и никакую мысль не способны довести до ее должного завершения. Они все время уверяют своих слушателей в имении каких-то преимуществ, что они обладают большими преимуществами по отношению к другим, которых на самом деле их слушатели и сами они не имеют. Либо они говорят о том, что слушателям необходимо, но в то же самое время не имеют никакого ведения, в чем, собственно, состоит эта необходимость. И затем предлагают своим слушателям наступать непонятно на что и молиться за достоинства, которым они не могут дать даже ясного и четкого определения. А посему такие проповеди и такие молитвы произносятся вне границ имеющихся у них веры и называются праздными. И исходят они из злого сокровища человеческого сердца. Встает вопрос, каким образом или по каким признакам следует определять меру своей веры, чтобы пребывать и не нарушать границ, отведенных для нас благодатью Божией? Потому что как недооценка своих полномочий, так и их переоценка, выраженная в превышении своих полномочий, приведет нас к трагическим и плачевным результатам. Недооценивая свои полномочия, мы не сможем выполнить своего предназначения и войти в город воротами, так как позволим демонам и людям с контролирующим духом нарушать наши суверенные права и таким образом давать место дьяволу. А переоценивая свои полномочия, мы сами начнем нарушать суверенные права своих ближних, так как незаконно начнем вторгаться в их суверенное пространство. И таким образом также навлечем на себя проклятие, заключенное в действующем законодательстве Бога. Второзаконие 27:17. «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ да скажет аминь». И весь Израиль, 12 колен, провозгласили, прогремело громом. Аминь. Мы согласны. И это действующее законодательство будет работать до скончания века. И именно по причине этого действующего законодательства премудрость Божия предостерегает нас такими словами: «Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». Притча 23:10-11. Разумеется, что особенная опасность передвигать межи ближнего всегда появляется у той категории людей, которым доверена была ответственность начальствовать над другими. Осии 5:10 говорится: «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Гнев Божий горит на людей, которые нарушают межи ближнего, то есть вторгаются в суверенное пространство своих ближних, или же позволяют вторгаться в свое пространство. Одинаково гнев Божий горит на таких людей. И чтобы сохранить свое суверенное пространство от проникновения в него разрушительного для нас контроля, а также самим не нарушать межи своего ближнего и таким образом не подпасть под действующее проклятие, апостол Павел написал: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Интересно, что в греческом языке фраза «думать скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил» связана со значением, указывающим на направление определенного местонахождения, обусловленного моментом времени и установленными Богом пределами, в которых следует искать Бога. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога в определенном времени и в определенных пределах. Не ощутят ли Его и не найдут, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Исходя из смысла имеющейся констатации, каждый из нас может найти Бога и поклоняться Богу не иначе, как только в том времени и в тех пределах, которые очерчены мерой его веры. Как только человек в силу своего невежества или в силу своей жестоковыности и непокорности выходит из пределов, обусловленных мерой своей веры, то он, с одной стороны, начинает искать Бога там, где его невозможно найти, а с другой он таким образом открывает в своей сущности пролом для вторжения духов опольщения, в силу чего он начинает разрушать как свою жизнь, так и жизнь тех людей, за которых несет ответственность пред Богом. И его дух из святилища трансформируется в капище. Когда кто-либо из людей демонстрировал подлинную меру своей веры во времена Христа, то это всегда приводило его в восторг и восхищение. И, к сожалению, в основном это были люди, не происходящие от плоти, от Авраама, по плоти, но происходящие по духу, от его веры. Матфея 8:5-13 – такое событие, которое привело Иисуса в восхищение и восторг, когда человек продемонстрировал меру своей веры, будучи далеким как бы по плоти от народа израильского. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: приди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает“. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры“, то есть вера, которая действует в границах меры. „Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаком в Царстве Небесном“, то есть те, которые будут понимать меру своей меры и будут действовать там. „А сыны царства, которые не понимают этого, не хотят понимать, сделали выю свою жестоковыйную, извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов“. И сказал Иисус сотнику: „Иди, как ты веровал, да будет тебе“, и выздоровел слуга его в тот час». Обратите внимание, сыны царства извержены будут из своего наследия во тьму внешнюю только потому, что искали Бога вне границ меры своей веры. Например, на слова Пилата, пытавшегося спасти Иисуса от их зависти и гнева, они провозгласили «кровь Его на нас и на детях наших». И эти слова были провозглашены вне границ меры их веры, какую уделил им Бог. В силу чего только избранный остаток, принявший Христа на условиях Бога, сохранил себя от гнева, который призвали на себя и на свой народ вожди Израиля во времена Иисуса. Мера же веры сотника заключалась в границах его власти над определенной сотней человек. Он не мог повелевать любому воину Римской империи, а только той сотне воинов, над которыми он был поставлен военачальником. Это событие указывает на тот принцип, что когда мы исповедуем веру нашего сердца в Иисуса в отведенном для нас времени и пределах, мы чтим Бога. И именно тогда, когда мы таким образом чтим Бога, полномочия наших исповеданий становятся равносильными полномочиям слов Бога, исходящих из уст Бога. Чтобы находиться в пределах меры своей веры, необходимо иметь одинаковые весы и одинаковую меру в предмете познания и исполнения законов и уставов Божиих. Отсутствие и нежелание исследовать подлинный эталон веса и меры толкает человека на создание собственного эталона, и это мерзость пред Господом. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом. Притчи 20:10. Давайте посмотрим на некоторые образы и символы, составляющие эталон веса и меры, означенные в Писании, которые призваны определять меру всякой веры или определять всякое слово веры. Иезекииля 45:11. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так, чтобы бат вмещал в себя десятую часть хомера, и ефа – десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. Ефа, бат и хомер – это мера сыпучих тел, в основном зерна, а также и мера жидкости при измерении количества елея. Из этого постановления следует, что эталон меры ефа и бата призван был определяться по одной десятой части хомера. Хомер – это самая большая мера, которая составляла 220 литров. Таким образом, ефа и бат должны были соответствовать 22 литра. Именно поэтому одно из значений слова «хомер» на иврите означает «десятина» или «эталон святыни Господней». Таким образом, эта мера образно указывала на отношение человека к десятинам Господним. А посему святилище человека в пределах меры его веры измерялось по его отношению к святыням Господним, выраженных во всех начатках и первенцах, обуславливающих собственность Бога. Отсюда следует, что находиться в границах меры своей веры, с одной стороны, означает чтить Бога в лице Его посланников, которые являются Его собственностью, а с другой стороны, отдавать Богу начатки, которые также являются Его собственностью. А посему значение меры связано не только с мерой ответственности, но и с мерой возмездия, как за почтение Бога, так и за отказ почитать Его как Бога. Бытие 15:13-16. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». «После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Есть мера веры и есть мера беззакония. То и другое должно наполниться или действовать в своих границах. Амореи – это потомки Ханаана, сына Хама, проклятого Ноем, за то, что Хам в свое время надругался над своим отцом. Мера беззакония амореев, которые стояли во главе семи народов, происшедших от Ханаана, заключалась в том, что они в отведенном для них времени и пределах, хотя и знали о Боге, но взыскали не Бога, а идолов, которым прилепилось их сердце. В то время как на тот момент в земле Ханаанской представителями Бога являлись Мелхиседек, царь и священник города Салима, и Авраам, которого обитатели земли Хананской называли не иначе, как только «ты князь Божий среди нас». И в то время как Авраам чтил Бога десятинами в лице Мелхиседека, амореи, зная о живом Боге, хотя и не враждовали с Авраамом, чтили своими приношениями своих идолов. Именно отказ чтить Бога в лице Мелхиседека своими десятинами и перенаправление святынь Господним своим идолам, в которых они отказывались обращаться к Богу и чтить Его своими десятинами, как Бога являлась той мерой беззакония, которая во времена Авраама еще не наполнилась. В Писании как отступление от Бога, так и обращение к Богу связано с отношением человека к святыням Господним, то есть к десятинам, к тому, что находится под заклятием. Малахии 3:7-10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, а как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Следующая составляющая меры нашей веры выражается в нашем отношении к жезлу и тому, кто поставил этот жезл, то есть к тому человеку, в распоряжение которого мы призваны приносить лучшие начатки нашего труда или нашего заработка. Михея 6:9-11. «Глаз Господа взывает городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его». Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Здесь вот эта мера определяется тому, как мы относимся к жезлу, то есть к тому, кого поставил Бог, как мы слушаем его. Поэтому в данном образе жезл во лице пятикранного служения, поставленный Богом, рассматривается как святыня Господня и как собственность Бога. И наше правильное отношение к тем, кого поставил Бог над нами, обуславливает меру нашей веры. Если вы посмотрите, что означает жезл в Писании на иврите, он имеет много значений. Жезл – это посох, трость, скипетр, копье, розга и мера измерения. Обратите внимание – это царский символ, это воинское оружие, это розга наказания и это мера измерения. Это жезл. Далее, жезл – это святыня, это отец, это избранный род, это святое семейство, это племя, это царское колено. Далее, под жезлом имеется в виду со стороны Бога, он говорит, слушайте жезл и того, кто поставил его, означает такой смысл – предуготовить, предварительно позаботиться и заранее обеспечить. Давайте прочтем Откровение 21:15-17. Здесь раскрывается смысл меры нашей веры в жезле, то есть в отношении нашем к жезлу, то есть к тому, кого Бог над нами поставил, как он является как бы измерением нашим. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его». Имеется в виду для невесты Агнца, Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога и Агнца. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческою, какова мера и ангела». 12 тысяч стадий обуславливают порядок Бога, выраженный в структуре теократии. 12 учений, 12 камней, из которых слагается жертвенник. То есть, когда человек молится, у него должно быть основание, то есть Божий порядок. А фраза «измерил во 144 локтя мерою человеческою», какова мера и ангела, означает «измерил мерою во 144 локтя, отпущенную человеком, от которой зависит и мера ангела». Так говорит оригинал. Стена, насколько мы знаем, это символ, обуславливающий совершенство. При условии, что эта стена будет иметь меру во 144 локтя, потому что есть разные стены. Люди называют себя совершенными. Бог у Иезекииля говорит, я подойду и посмотрю вашу стену, которую вы обмазали грязью. Пойдет дождь, и все это смоется, и ваша стена падет. Так что здесь совершенство в предмете стены должно измеряться в 144 локтя. А «измерить» означает исследовать, испытать, взвесить, сопоставить с эталоном истины и правды, сверить с оригиналом. Поэтому 144 локтя на самом деле это 12 в 12 степени, 12 раз по 12. То есть та же самая мера, которая обуславливает и измеряет инфраструктуру божественной теократии, как эталон божественного порядка, установленного Богом в границах Царства Небесного, заключенного внутри человека. Откровение 14:1-5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Обратите внимание, 144 локтя – стена, и вот вам 144 тысячи. Это люди, обладающие вот этим совершенством, и мера которых соответствует Божьему порядку. Люди, находящиеся в божественном порядке. Интересно, у которых имя Отца Его написано на челах. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами». Мы знаем, что четыре животные и старцы – это будет 28, разделите на 7 – будет 4. То есть 4 учения. И четыре животных и 24 старца говорят о себе: «Ты искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Поэтому это притча, это образ, и это невеста Агнца, которая выполняет судопроизводство в лице четырех живых существ и 24 старцев. Это просто образ. Далее будем говорить дальше. «И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». Мы определяем меру нашей веры, как нам ее определить. Давайте определим вот по этой категории людей, коль мы хотим соответствовать этой категории. Во-первых, то, что категория 144 тысяч находится в границах меры своей веры, свидетельствует тот фактор, что они являются столбом в храме Божием. Потому что имя Отца на челах святых записывается только в том случае, когда непосредством слушания благовествуемого слова преобразуется в башню своего стада. Иногда есть такое выражение: «И ты башня стада». То есть башня стада – это когда вы пасете свое мышление. То есть, на самом деле, они преобразовываются в такую башню, вытесанную в столб храма Божьего. Поэтому быть башнею своего стада – это пасти свое мышление на пастбище благовествуемого слова. Откровение 3:10-12. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Мы говорим о мере веры, то есть об этих 144, то есть их характер, их свойства. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». А там написано, у них написано имя на челах. Здесь написано, у кого имя пишется на челах? Тот, кто является столбом. «И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя моего новое». Во-вторых, если вы обратили внимание, о них написано, что они поют новую песнь. Это символ того, что поклонение Богу в исповедании веры их сердца исходит из откровения Святого Духа, пребывающего в их добром сердце. «Кто во Христе, тот новая тварь». То есть это и есть та новая песня. Вот что говорит Христос по этому поводу. Матфея 12:33-37. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». То есть, петь новую песню – это значит, в нашей речи, в наших исповеданиях не должно быть праздных слов. Это слова должны исходить из доброго сердца. Сердце должно быть чистым и очищенным. В-третьих, о них сказано, то есть это есть мера нашей веры, чтобы мы определили, как находиться в мире нашей веры. «Они не осквернили женами, ибо они девственники». Разумеется, что здесь речь идет не о плотской девственности, а о девственности нашего нового человека. Осквернение женами происходит только в одном случае – при многоженстве. Когда же человек живет с одной женою, то при вхождении в присутствие Господне это не является скверной, потому что, согласно божественному предписанию, только двое будут одна плоть, и только двое являются пред Богом эталоном девственности, так как это одна плоть. Но когда один муж и две жены или три жены, то тогда человек оскверняется женою своею. И для того, чтобы войти в присутствие Господне, он должен три дня или сколько там не подходить к своим женам. Но когда у вас есть одна жена, можете подходить не каждый день, и вы не будете осквернены, потому что вы одна плоть. Вы не можете быть одна плоть с двумя женами или с двумя мужами, только с одним. Вот тогда вы не будете оскверняться, и тогда Писание называет нас девственниками. Но здесь говорится не о физической, не о физической жене и не о физическом муже. Давайте посмотрим. Это речь идет о церкви. Евреям 10:25-29. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Продолжение этой мысли. «Ибо если мы, получив познание истины о своем собрании, о своей жене, произвольно грешим, еще меняем себе жен, еще имеем жен, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Когда человек приобретает себе еще жены, еще жен, здесь написано, он таким образом попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть такие люди не могут попасть в Царство Божие и в спасение. Поэтому написано, они девственники, они не осквернили себя женами. Вы знаете, что женою является церковь, наше отношение к церкви. Когда человек, допустим, переходит из одного собрания в другое, в одном случае это может быть нормальным, и он остается девственником, а в другом случае ненормальным. Если он переходит с тем, что он не соглашается, поносит или что-то там возмущается на церковь или на пастора и уходит с обидой, то, конечно же, он приобретает себе другую жену, в то время, когда он должен с этой женой жить. Вообще-то вся церковь Христова – это жена. Это не значит, что мы не можем перейти, или Бог не может перевести человека из одного общения в другое общение. Мы говорим о правильном общении, когда человек правильно переходит. И здесь говорится именно вот об этом, то есть правильное отношение к церкви, как к своей жене. Потому что только через нее мы можем приносить плод. Мы не можем приносить плод вне церкви. Только находясь в церкви, когда у нас с нею завет. Ведь что такое жена? Мы вступаем в брачный союз. Мы становимся членами церкви. Почему? Потому что это брачный союз. Не только с Богом, но и друг с другом. Практически, когда мы находимся в какой-то поместной церкви, мы заключаем союз при условии, что мы являемся членами церкви. Я знаю, что есть еретическое мнение, что не обязательно быть членом церкви, и можно быть просто цыганом, то есть бродягой, ходить из одной церкви в другую. Это еретическое направление. Вы не можете быть членом Церкви Христовой, если у вас нет конкретного союза между конкретной церковью. Вы можете ходить в любую церковь, в гости, но вы должны принадлежать какой-то конкретной церкви. То есть она должна нести за вас ответственность, и она имеет право наказать вас или защитить вас. А когда вы ходите по всем церквам, что-то случилось, они во все церкви гласят: «Помолитесь за меня, помолитесь за меня». Да молитесь сколько хотите, эта молитва не будет работать, потому что человек не в порядке. Поэтому здесь говорится, что вот это мера нашей веры. Если мы правильно относимся к нашей церкви, в которой мы находимся, то, значит, вот, или же вообще к телу Христову, то, значит, мы находимся в мере своей веры. В-четвертых, написано, это те, которые следуют за Агнцем в лице посланного им человека, куда бы он ни пошел. Невозможно следовать за Христом напрямую без человека, которого Бог ставит, который представляет его. Невозможно. И это не моя идея, это закон Бога. Он написан в Писании. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть, это те, которых ставит Бог, а не те, которые ставят себя сами, и не те, которых выбирают люди путем голосования. Иоанна 10:1-5. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит инди, инди – старославянское слово «окно», тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь и овцам, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Чужой пастух – это пастух, который входит к овцам не дверью, а перелазит к ним инди, то есть через окно. Такого пастуха Писание называет разбойником и вором, потому что Бог его не ставил. Он сам себя поставил. Дверь – это наше сердце в лице нашего возрожденного духа, в то время как окно – это наш интеллект или наши разумные способности, через которые в свое время древний змей и сатана, противник Бога, вошел в человека и обольстил мать всех живущих на земле. Он не через сердце вошел, он вошел через ее разум. Поэтому разум, наша голова – это наше окно. Бог стучится в сердце, а не в голову. Сатана идет через разум и говорит: «Слушай, а у тебя есть своя голова, а почему ты должен понимать так, как он понимает? А у тебя есть своя Библия» и так далее. Вот это, вот эти слова относятся к вору и разбойнику. То есть пастух этот на самом деле вор и разбойник, который начинает проповедовать о голове, чтобы каждый воспринимал своею головою. А столько голов, столько и мнений будет. Вот смотрите, как Писание говорит о людях, которые следует за тем человеком, которого послал Бог, то есть за Агнцем, куда бы он ни пошел. Иова 37:11-16. Эти люди, наполненные обычно водою, они наполнены Словом Божиим. «Внимай сему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» Далее там написано, что он посылает свои облака либо для наказания, либо для благословения. Как мы видим, эти облака следуют. Бог их посылает, они наполнены водою. А облака, в которых нет воды, они носятся всевозможными ветрами. В-пятых, пятая составляющая меры нашей веры – мы равняемся вот на этих 144 тысячи, написано: «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». Позвольте напомнить, что слово «искуплены» с одной стороны означает, что этот человек является святыней Господней, собственностью Бога. Искуплены, возвращены вновь к Богу, выкуплены из плена, взяты Богом в свой удел, помещены в Боге, воздвигнуты Богом, поставлены Богом, защищены Богом, святыня Господня, собственность Бога, наследующий с Богом, зеница Бога. Касающийся вас касается зеницы ока моего. А посему в данном случае искупление – это избрание из категории званных, основанное на решении искупленных любой ценой сохранить достоинство ученика Христова. Потому что званные на определенном этапе, когда необходимо было оказать верность исповедуемому вероучению, отвергли искупление, даруемое Богом на условиях ученика Христова. И решив, что у них есть Святой Дух, сами стали для себя определять, что делать, как делать и когда делать. В силу чего утратили достоинство учеников Господа, осквернили свои одежды и были изглажены из книги вечной жизни. Откровение 3:4-5. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». То есть, а проигравший, он не будет облечен в белые одежды. Вы помните, Саул, принимая независимое решение от Самуила, поставленного над ним Богом, тоже полагал, что у него есть Святой Дух, забыв о том, что Святой Дух был дан ему в виде помазания с одной единственной целью, чтобы он полагался не на свой опыт, который он приобрел в прошлых сражениях, и мог выполнять не свои решения, а предписания Самуила. Уверенность в непогрешимости своих решений, не поддержанная тем человеком, которого Бог поставил над нами, якобы только потому, что все мы люди, все мы можем ошибаться, это обыкновенное непослушание и непокорность, которая приравнивается Богом к волшебству и колдовству. Писание уподобляет и приравнивает таких людей к Иоанию и к Амврию, которые противились Моисею, а избранных, сохранивших достоинство учеников, к апостолу Тимофею. Посмотрите, как оно говорит об этих двух, которые противились, и посмотрите, как последовал Тимофей за Павлом. Тимофей – это образец ученика, находясь в мире своей веры. Это отношение к своему учителю. 2 Тимофею 3:8-11. «Как Иоанн и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине». Он говорит о людях в церкви, которые противились истине, противились тому, что говорил Павел. У них были свои головы, и они своими головами говорили: «У нас тоже есть Дух Святой, у нас есть Писание, мы его знаем, Бог с нами тоже говорит, и мы тоже понимаем. И чего ты из себя ставишь?» – они говорили Павлу. И он говорит: «Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты, – он говорит Тимофею, – последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Посмотрите, когда люди говорят: «Ну, я не обязан там полностью, в точности следовать, вот, ну, я здесь, там кто-то там». Апостол Павел не всегда был с Тимофеем. Часто они были в разлуке, это он писал ему письма, потому что они не были вместе. Но отсутствие телом, присутствие духом, он говорил о нем, что тот полностью следует за ним и полностью соблюдает то, что он ему поручил. Когда же мы говорим, что Бог теперь тоже с нами говорит? Да, Бог с вами говорит, но Бог никогда не будет с вами говорить вопреки того, которого Бог над вами поставил. Я говорю о мере нашей веры. Чтобы наши слова соответствовали мере нашей веры, нам нужно соответствовать 144 тысячам. Чтобы эта мера измерения могла измерить нас, и мы ей соответствовали, чтобы 12 тысяч стадий, то есть вот эти 12 учений, чтобы она соответствовала учению теократии, где добровольное послушание, где люди добровольно предают себя и слушают сердцем. «Куда бы ни пошел, написано, они следуют». Это о чем говорит? О том, что Писание говорит: «Я поведу их неизвестными путями». Поведу их неизвестными путями. То есть я буду им говорить то, чего они не будут разуметь. И буду вести их таким путем. Но ученики не Христовы не пойдут, потому что раз они головой не понимают, они не поймут. Люди же, ученики, они то, что не понимают, слагают в сердце на своем золотом столе. И Господь взирает на это. А потом в свое время Он даст понять. Поэтому это елей, который в сосудах. Мы не понимаем слово, которое принимаем, это елей в сосудах, а слово, которое понимаем, это елей в светильниках. Для нас важно знать, что человек, который говорит это слово, говорит от Святого Духа. Мы думаем, что мы можем определить. Не всегда мы можем узнать саму истину и понять ее, но определить человека от Бога, он или нет, мы можем. Потому что Бог заложил в нас помазание. И если вы помолитесь и скажете: «Господи, за каким человеком мне следовать?» Он вам один раз скажет, за каким. И вы пойдете. Я знал многих людей, которым Бог так сказал, но потом они сказали: «Ну, а теперь я пойду сам, сколько же быть учеником?» и так далее. Мы сейчас будем молиться. приготавливая себя к великой святыне, которая до сих пор непонятна нашему разуму, но как-то понятна нашему сердцу, что, вкушая опреснок, за который мы помолимся, мы будем вкушать тело Христа и пить вино, пить Его кровь. Это великое таинство, через которое мы получаем исцеление, через которое Бог может исцелять нас, убирать всевозможные вирусы, защищать нас от страха, восстанавливать нас. Склоним наше колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов зависимости от греха, возможно, обидам, возможно, болезням. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам приготовить свое сердце к принятию великой святыни, чтобы это было в благословение, а не в проклятие. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он на вашей стороне. Он готов прямо сейчас освободить вас, исцелить, избавить от страха и поставить перед собою неоскверненными. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони обращены к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он намерен дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моей зависимостью, с моим стыдом, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово, Твое оправдание, Твое исцеление, Твою свободу в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. Первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И далее говорится, как достойно. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. То есть испытывает себя, а не своего ближнего. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть испытывает и судит своего ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Участвовать в этом великом таинстве, которое приобщает нас к телу Христову и к Его крови, которое исцеляет нас. Напомню, что первый раз, когда Израиль вкусил Пасху, все больные стали здоровыми, все бедные стали богатыми, все рабы стали свободными. Написано: «И не было в коленах их болящего». За одну ночь во время вкушения Пасхи эти рабы стали свободными. Их больные и калеки, изможденные непосильным жестоким трудом, имеющие на спине рубцы от бичей, возможно, поломанные руки, ребра, ноги, были исцелены в одночасье. И когда они выходили, никто не был болен. Поэтому прежде чем мы будем восхищены от земли, мы будем исцелены, освободимся от долгов. Бог откроет какие-то чудесные двери. Бог прославит и возвеличит невесту так, что весь мир будет смотреть на нее с надеждой. Все будут в панике, а она будет на высоте. И это прообраз, то, что мы сейчас будем делать. Участвовать в этой святыне, в этом таинстве может всякий человек, кто принял Иисуса Христа верою и запечатлел свою веру крещением водою. Кто не имеет обиды в своем сердце, не имеет тайного греха, кто не осуждает ближних своих, и особенно детей, на которых мы должны равняться. Если мы осуждаем, что дети участвуют, потому что они не умеют рассуждать, а им и не надо рассуждать, Бог не вменяет им греха. И Он говорит, если вы не умолитесь, как дети, вы не увидите Царство, вы не войдете в Него. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за привилегию прикасаться к телу Твоему. Когда этот опреснок пойдет предам народа Твоего, и мы будем прикасаться и есть от него, да принесет он благословение народу Твоему, и да будет проклят и всякий вирус, всякая болезнь, всякая зависимость от греха и нечестия в телах их. Да будет это благословением для народа Твоего и жизнью. Как Ты сказал, кто будет есть, тот будет иметь в себе жизнь вечную, Твою жизнь. Благодарим Тебя и поклоняемся пред телом Твоим в предмете этого опреснока, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас, ломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам, как я это сделал. Это знак того, что мы своими грехами преломляли его тело. А также это знак смирения. При хлебопреломлении ученики узнавали Христа после воскресения. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Пасхальная вечеря всегда сопровождалась песнопениями, и она продолжалась в течение всей ночи. Нужно было есть опресники, пресные хлебы, и есть всего акта целиком с горькими травами. Одна из песен, которая была частью этого богослужения, это первый псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 22 – это также песня, которая пелась на пасхальной вечере. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». То есть, учитывая этот фактор, они пели эти псалмы, они рассуждали о них, и отец семейства должен был рассказывать назначение Пасхи, зачем Бог вывел и что туда Бог заложил, чтобы дети, в свою очередь, потом передали своим детям. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше Нового Завета, о крови Господа. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее, да будем мы благословены пред лицом Твоим, да будем мы исцелены, да потечет в нас Твоя вечная жизнь, да действует она в нас, да будет умерщвлен всякий вирус в теле святого народа Твоего, вирус болезни, да прославится Сын Твой Иисус Христос в народе Твоем через прикосновение и вкушение этого таинства. Благодарим Тебя и поклоняемся перед чашей завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, которому подходит, встает. Так же, как вы служили друг другу хлебопреломление, послужите и при чаше. Чаша – это Христос, одна, на все века, на все поколения. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 17. Это также одна из песен, которая пелась на пасхальной вечере. Она была написана Давидом, когда Бог избавил его от всех врагов его, а также от руки Саула, который преследовал его. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Призвать Господа означает склонить в молчании перед Ним голову и ожидать, что скажет Он во мне. Когда Бог призывает человека, это приказ. Когда человек призывает Бога, это готовность слушать Слово Божие и исполнять его. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Это переживает каждое чадо Божие. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». То, что мы имели возможность прикасаться к великому таинству, к этой вечере, говорит о том, что Бог благоволит к нам. Кто-то почувствовал, кто-то не почувствовал исцеление. Оно может прийти постепенно, и однажды, проснувшись утром, вы не обнаружите того недуга, той болезни, которая преследовала вас. Потому что это работает, это действует. Нет тех, которых нечаянно прошли. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.